Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купили крещение, еже пресвятем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях Твоих утверди, лишенной крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единым сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон Илья Сергеев и наши гости, в первый раз посетившие нашу студию авторы цикла передач, посвященных святоотеческой письменности, почитая отца, Илья Антонов и Петр Пашков.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие гости, расскажите, пожалуйста, как вам пришла в голову эта идея сделать такой цикл, и какова цель этих передач, что вы хотите рассказать своим слушателям?
Ну, мы с Петей оба занимаемся святителем Григорием Богословом, занимались, писали параллельно бакалаврские, магистерские работы, какие-то там статьи начали, как молодые ученые пытаться, значит, публиковать. И много общались по поводу этого святого отца и других. И в какой-то момент это просто естественно перешло, да, это общение. Мы постоянно обсуждали просто в личных чатах, в личных встречах. Петя делает замечательную группу ВКонтакте, посвященную святоотеческому богословию. Мы все время это обсуждали. И параллельно в университете начался проект «Флорелегий», где много разных передач на разные темы объединены. И мы пришли к редактору и сказали, давайте мы про святых отцов будем говорить, потому что мы между собой много говорим.
Да, мы, собственно, и так говорим. Можно мы это, так сказать, будем куда-нибудь выкладывать? По сути, так, да.
Ну вот, и дальше мы поняли быстро, что кажется, что тексты святых отцов сейчас достаточно мало, грубо говоря, в православном обиходе распространены. Ну, если распространены, то аскетика тоже замечательно, но вот именно такие тексты серьезные, догматические, или не обязательно прям строго догматические, но, в общем, посвященные сложным богословским вопросам, ну, их сложно просто взять, открыть и читать.
Я бы сказал, что это все еще потому, что мы оба все-таки по изначальному образованию филологии классики, и филология – это, как по известному определению, служба понимания. Вот мы решили, что мы устроим людям службу экстренного понимания. Если вы не понимаете святых отцов, мы идем к вам. Вот что-то такое.
Да, и поэтому, собственно, у нас всегда в центре тексты святых отцов. Ну, мы, конечно, там сколько-то болтаем между собой, но всегда в центре есть конкретная цитата, которую мы читаем, прям чтобы тексты святых отцов звучали. Поэтому у нас почитается, да, мы всегда читаем и почитаем, да, и обсуждаем, что здесь ценного, что интересного, как-то связано с какими-то другими элементами культуры, другими святыми отцами. Ну, вот и так, собственно, и делали. Вот год выпустили сколько там, около 20, чуть больше передач. Ну, в общем, первым годом мы весьма были довольны.
Ты был весьма доволен, я просто доволен тут, как бы, возможно, разные градации, так сказать.
То есть цель этого цикла – популяризировать святых отцов, правильно я понял?
Да, и я говорю, именно попробовать сделать их менее страшными. Кажется, что люди открывают тексты и боятся. Может быть, с помощью наших передач, может быть, им будет проще самим читать, потому что, ну, вот мы берем текст и его разбираем. Надеемся, что люди просто сами будут так же потом делать дома в качестве, ну, грубо говоря, там, каких-то своих духовных упражнений. Да, да, вот то, что священное писание читать надо, все знают. Но святые отцы – это, в общем, тоже наше, так сказать, грубо говоря, наше все.
А точно люди боятся? Откуда у вас такая информация, что люди боятся читать святых отцов?
Ну, я вот боюсь. Я человек, и я боюсь. Значит, какие-то люди, во всяком случае, точно боятся.
А почему боитесь?
Ну, на самом-то деле, тут есть страхи разного рода, да, есть, скажем так, да, страх этического плана, да, там, скажем, того, что ты можешь вычитать что-то такое, что для тебя, для самого будет, так сказать, болезненно, страшно, пугающе, но это мы с этим ничего сделать не можем, потому что не наш профиль, так сказать. А есть, да, просто страх от непонимания, от того, что текст непонятен, он написан сложно, в нем использован непонятный, нам входят в него какие-то непонятные, нам, простите, культурные коды там какие-нибудь, да, образность нам непонятна, к чему отсылки тоже непонятно, ничего не понятно.
Это переводы еще 19 века, тут тоже надо не забывать, проект по переводу, выполненный в 19 веке, да, совершенно потрясающий по масштабу, ну, просто по величию, это гениально то, что они сделали, но все-таки это уже другой язык немножечко, и местами просто тяжело читать, просто потому что, ну, как бы, не совсем знакомый язык, вроде русский, но как-то все так велеречиво и тяжело воспринимать, да. Просто вот это тоже есть, конечно. И почему я знаю, что люди это меньше читают? Ну, есть это замечательный сайт Азбука, на котором написано, сколько какие тексты посмотрены.
Да.
И, грубо говоря, тексты, опять-таки, это неплохо, это замечательно, тексты какого-нибудь преподобного Паисия, святогорца в смысле, у них там какие-то, ну, там сотни тысяч открытий, да. А стиль Григория Богослов там, ну, вот в целом его сколько-то открывает. Это как конкретный какой-то текст, особенно серьезный. Еще посмотреть, сколько его прочитали, действительно. Ну, это совсем будут другие цифры. Ну, это по-своему естественно. Я не говорю, что каждый должен наизусть знать святителя Григория Богослова, его триадологические, значит, взгляды. Это действительно сложная тема. Вот. Но как-то это наследие сделать ближе людям, мне кажется, совершенно необходимо.
А почему именно Григорий Богослов?
Ну, так исторически сложилось, я прошу прощения. Ты почему у тебя Григорий?
Почему Григорий? Ну, я не знаю, как бы, какой запрос был у Коли, да, я подходил к Григорию с конкретными личными запросами, мне было интересно, как, так сказать, человек... Я вот когда начал учиться на отделении классической филологии, мне стало интересно, как человек, да, вот, святой отец мирит свою идентичность, так сказать, как носителя античной культуры с тем, что он там святой, христианский епископ и так далее. То есть я решал для себя задачу того, как можно быть христианином и образованным человеком одновременно. Я решал для себя эту задачу, Григорий Богослов помог мне ее решить. Собственно, поэтому, видимо, я перешел к другим темам, потому что тот запрос, с которым я пришел к этому автору, он как бы мне на мои вопросы ответил, я все понял, мне хорошо.
Ну, у меня, может быть, более прозаичная отчасти история, может быть, с другой стороны, и более сложная. Просто я на втором курсе решал, по кому писать курсовую, пришел к Юрию Анатольевичу Шичалину с этим вопросом. Мне повезло побывать у него на даче, значит, в прекрасном здании. Мы имели такую глубокую беседу, и он сказал, да, вот есть такой замечательный автор, он предложил мне конкретно его текст. Я в итоге, он не был моим научным руководителем, я пришел к научному руководителю, он сказал, Григорий Богослов, это замечательно, но вот этот текст ей не казался как бы продуктивным для исследования, ну, именно в ее русле, вот, поэтому, естественно, с ней, ну, и там по ряду других еще обстоятельств, там, целого ряда влияния других людей, я выбрал конкретный текст, которым, надо сказать, занимался вот какое-то безумное количество лет, я писал на него, начиная с курсовой третьего курса, вот сейчас кандидатскую я выхожу на защиту, посвящена этому же просто одному тексту, вот, надо мной периодически посмеются по этому поводу, но я считаю этот текст достойным такого изучения, и даже не могу сказать, что кандидатская пока все вопросы мои закрыла, я надеюсь, еще не, ну, там, я, может быть, сподоблюсь написать монографию после, ну, по результатам, вот, и понятно, что там есть еще что дописать по сравнению с диссертацией.
Если не секрет, что это за текст?
Это апология святителя Григория Богослова, его третье слово в нашей нумерации. Оно по-русски называется очень длинно, о бегстве в Понт и о том, каким должен быть священник и епископ. Я вот в связи с тем, что у нас в университете был большой, и продолжается, большой проект по исследованию священства в современном мире и у святых отцов, меня вот, как еще молодого студента, его позвали туда, ну, грубо говоря, так сказать, ассистентом, вот, ковыряться в греческом тексте, по чуть-чуть, по мере сил, вот, и я так в нем и ковыряюсь, и тоже вот, как и Петя, значит, это было важно для меня, как всякий, я филолог тоже на богословском факультете, учился на филологическом направлении нашем замечательном, и при этом, как любой мальчик на богословском факультете, не мог не задаваться вопросом о священстве, у нас это, ну, как бы, так, тоже, ну, это, так сказать, он, этот вопрос висит в воздухе, да, естественно, вот, и этот текст, собственно, о том, как святитель Григорий сам стал священником, вот, я подозреваю, что тот, кто меня направил на этот текст, имел какую-то заднюю мысль здесь, надо сказать, вот, я даже, наверное, ему благодарен, вот, но я тоже какие-то ответы на вопросы через этот текст, через очень долгое такое чтение, я его много-много раз уже перечитал за свою жизнь, тоже какие-то ответы на свои вопросы получил, ну, и, может быть, действительно, поэтому, вот, как и Петя, сейчас уже буду переходить к другим авторам, вот, хотя тоже, так сказать, вот, 8 лет расти при святителе Григория, да, это, конечно, был замечательный опыт по-своему.
Простите, если я вторгаюсь в какую-то личную область, а на какие вопросы вы получили ответы?
Ну, да, вопрос здесь озвучить несложно, значит, нужно ли мне становиться священником? Это был такой вопрос, и он даже остается. Ну, давайте я могу сейчас сказать, я не уверен, что это стоит пускать в эфир, это как-то будет все очень странно, но я, собственно, поэтому на третьем курсе решил, что я останусь на филологии, доучусь и не пойду становиться священником. Сейчас я, когда доучился, я немножко пересматриваю свои взгляды, может быть, в ближайшем будущем я все-таки пойду в, ну, на нашу пасторскую подготовку, но посмотрим, это еще зависит от большого количества факторов.
А вы никогда не задумывались о рукоположении?
Бог миловал.
Ну, он клевещет, потому что он не мог не задумываться. Он, естественно, может... Ну, то есть он отрицательно решил этот вопрос пока. Но я не верю, что ты мог не задумываться, как алтарный мальчик.
Я его не решал. Это для меня не было вопросом никогда. То есть вопроса никогда не существовал.
А почему?
Я обычно это отвечаю одинаково. Плохих попов и без меня хватает, хорошим я все равно не буду.
Откуда у вас такое категорическое о себе мнение?
Я не люблю людей.
Прекрасно. Я думаю, что мало кто из здесь присутствующих и слушающих нас могут похвастаться тем, что они любят людей.
Вот, тем не менее, я не люблю их. Вот у Бродского есть «я любил немногих, однако сильно», вот, а я не любил многих и тоже очень сильно, поэтому, вот, а попом быть это людей надо любить, с ними нужно возиться, заботиться о них, вот, печься о них, переживать за них, вот, я так не умею, это не мое, я книжки люблю.
Николай, вы любите людей, да?
Ну, честно говоря, нет. Даже, мне кажется, больше, чем Петя. Ну, то есть, в общем, странный эфир какой-то получается. То есть, я, значит, нужно сейчас по-самоумоляться, значит, смиряться. Да нет, мне кажется, дело не в этом. В какой-то момент я понял, что мне слишком много от Бога дано, чтобы я халтурил. И можно дальше, в общем, заниматься чем-то, чем хочется. Но вроде бы, грубо говоря, в целом, если спросить, что святитель Григорий говорит об аскетике, даже не о священстве, а в целом. Наверное, мысль простая, не только у него, это у многих отцов. Делай то, что тебе не хочется, и будет лучше. Это, кажется, такая константа аскетики православной.
А вы не думаете, что должен быть призыв к этому служению? Здесь же такое выражение «учитель от Бога», да? Или «врач от Бога». Я забыл, у какого-то отца, по-моему, у Семёна Новобогослова было сказано так: «сначала дар, потом рукоположение».
Ну, мы можем сейчас углубиться в обсуждение святителя, преподобного, простите, Семёна Новобогослова. У него был очень специфический взгляд на священство. При разговоре, я поскольку занимаюсь текстами о священстве, так сказать, простите, профессионально, то как раз он здесь... автор, которого всегда точно нужно учитывать, но чье мнение всегда будет выбиваться из общего русла, даже, может быть, не только в этом вопросе, но в этом совершенно точно. У него своеобразная такая концепция, значит, кто имеет власть в церкви, очень интересная. Вот. Ну, вот это «учитель от Бога» – очень хорошая фраза, и, наверное, не наверное, я знаю таких людей, которые меня привели туда, куда я пришел, да, но то, что за этим всем стоит там какой-то колоссальный труд, а не то, что им Господь так сказал: вот ты учитель от Бога, давай вперед, и он так замечательно сразу и учил. Поэтому... Не знаю, да. В общем, про призвание тоже отдельный, сложный, я прошу прощения, разговор, потому что тоже есть у нас такая хрестоматийная байка, я даже не знаю, правда или нет, но у нас, значит, как раз-таки тот священник, который у нас отвечает за пасторскую подготовку, ее всегда рассказывает с большим удовольствием, ну, шутку своеобразную, значит, у католиков очень развита тема призвания. Вот, он говорит, значит, что в каком-то, по-моему, дневнике какого-то семинариста было, что он вот все искал призвание, есть ли у него призвание или нет, и он, значит, вот перед сном сказал: если вот меня разбудит с утра моя собака, значит, призвание к священству, если не разбудит, будет, то нет. Ну, она его разбудила, он стал священником. Я ничего не говорю. Он даже, скорее всего, хороший священник. Я почти в этом уверен, если у него такая искренняя вера в Бога. Но я вот не готов таким путем как-то, честно говоря, идти.
Вы думаете, это вера в Бога, а не в собаку?
Ну, нет, конечно, это была чистая вера в Бога, естественно. Вот, в данном случае собака – это, так сказать, инструмент. Но, да, в общем, ситуация со всех сторон странная.
Ну, вообще, католики, на мой взгляд, немного странные христиане. Одно их учение «ex opere operato» чего стоит. Но сегодня мы не будем про католиков.
Я странен, а не странен кто ж?
Вот. Я так чувствую, вы очень любите поэзию.
Ну, видимо, да.
С детства я испорчен.
А стихи пишете?
Я хотел сказать: Бог миловал.
Он опять врет, пишет, я читал его стихи.
Хорошие?
Интересные. Я видел несколько очень хороших строф. Вот. И он мне не все, естественно, показывает, я там просто какие-то куски, так сказать, вырывал. Вот. Все, что я видел, было интересным. Некоторые были, без сомнения, хорошими.
Вы из верующих семей?
Из верующих. Я из верующей семьи, которая не была воцерковлённо-православной до моего воцерковления. После него в течение нескольких лет воцерковились все остальные тоже. Как-то так.
Что натворил? Да, я из верующей семьи. Ну, то есть родители пришли к вере до моего рождения, как раз при рождении моего старшего брата, так что я уже рос в вполне верующей семье. Ну, у меня отец, я прошу прощения, профессор Свято-Тихоновского университета, поэтому тут, да, как бы...
Когда вы говорите «университет», вы имеете в виду именно это учебное заведение, правильно?
Да, но Петя нет, Петя он МГУшник, у всех свое.
Коля, да, я двоюсь в мыслях своих, у меня есть два университета.
Все МГУшники, университет с большой буквы всегда МГУ, все, кто из ПСТГУ, университет с большой буквы всегда ПСТГУ, это, да, как-то уже само собой разумеется.
Для меня это очень интересный опыт, беседовать с людьми, которые с детства верующие, потому что я лет до 18 был атеистом. Вы прошли через кризис веры?
Кризис веры прошел через меня. Нет, я вот церковлялся в 14 лет, с тех пор, конечно, как бы любая вера переживает кризисы определенные, да, как любая семья переживает кризисы, любая вера переживает кризисы. Вот, нельзя сказать, что ты через него прошел, потому что через один кризис прошел, вот потом у тебя будет другой, потом еще там через 20 лет еще третий и так далее.
Я вот что имел в виду, говорят, что дети из православных семей в подростковом возрасте перестают ходить в храм, что является для православных как бы маркером. Раз не ходишь в храм, значит, уже неверующий, наверное. У вас такое было? Вы переставали ходить в храм, допустим, лет там в 16-18?
Ну, это только Коля мог перестать ходить в храм в 16-18. Я в 16-18 только начал. Вот, я начал в 14, то есть как бы в 16 переставать было как-то рановато, как-то глупо вроде, только начал, только разошелся, так сказать.
Да, но у меня был такой период, при том, что я вот пытаюсь сейчас вспомнить, у меня были то есть вот если говорить про кризис веры, так сказать, в строгом смысле, потому что действительно, наверное, кризисы еще будут и бывают какие-то, конечно, но именно кризис веры вообще там, в церковь, в существование Божие, у меня был, да, наверное, у меня очень плохая память, к сожалению, поэтому я от балды буду говорить в 15-16, совершенно не очевидно, что это так. И я вот, приходя на первый курс университета, я, собственно, не поступал ни на какую, ни на теологию, ни на богословие, я поступал на филологию, конкретно Юрию Анатольевичу Шичальну, знал, что там будет хорошее образование, вот его и получил. Но на первом курсе, естественно, попав в такое учебное заведение, я не мог на все свои вопросы не получить каких-то ответов, ну, в смысле, иметь возможность получить, и получил на них, и прошел через этот кризис, как раз на первом курсе. Вот. При этом я вот так, значит, сейчас оглядываюсь, вряд ли был какой-то период, когда бы вот я прям совсем не ходил в храм, там, грубо говоря, больше там 3 месяца вот не бывал в храме, ну вот что-то в так, ну, то есть ходил редко, да, и, там, в тот момент как раз перестал вот с духовником детства общаться, и вот в университете нашел другого. Был такой период, но надо сказать, я знаю достаточно много сейчас вот православных семей, у которых сейчас подростки подрастают как раз-таки. Я не могу сказать, что это такое универсальное. Мне кажется, есть момент, вполне есть семьи, в которые проходят без этих кризисов, но я думаю, это было отчасти связано именно с нашим поколением, и особенно более старшим, те, кто росли, вот те, кто формировали, ну, не именно были маленькими в 90-е. Мне кажется, здесь какой-то очень важный был рубеж для них. Те, кто сейчас вырастают, лишены очень много, ну, не лишены, а наоборот, свободны от очень большого количества искушений, в частности...
Лишены большого количества искушений. Мне кажется, это очень-очень хорошая формулировка, ее надо запомнить.
Да, потому что тоже так, мне кажется, у меня, конечно, тоже очень маленький опыт, но вот какие-то семьи вокруг... Кажется, что действительно в тот момент люди вот моего возраста, особенно чуть старше, те, кто вот еще только недавно, грубо говоря, перестали быть подростками и чуть-чуть более старше, вот вроде моего старшего брата, вот это поколение, у них вот это искушение ухода от авторитетов было гораздо сильнее. Не знаю, с чем это конкретно связано, это надо дальше копаться, какие-то там либо исследования делать, либо какое-то что-то фантазировать, но у меня вот ощущение, что вот, грубо говоря, дети 90-х, я-то сам 96-го, поэтому я-то в 2000-м уже формировался, совсем в другой среде, гораздо более благополучный, состоятельный, спокойный. Вот, да, то есть, а со старшим братом вот мои родители во всех этих очередях стояли и так далее. И я думаю, это какие-то связанные вещи, причем дело там как раз не в моем конкретно старшем брате, а вот во всем этом поколении, они все, по-моему, им важна была какая-то вот такая освободиться от взрослых немножко, и сюда попадала и церковь, у меня вот такое какое-то ощущение есть. Кажется, что вот те же самые ребятки сейчас 15-16 совершенно спокойно проходят без всего этого.
По-разному бывает, я знаю разных людей, и сейчас подростки расцерковляются. Наверное, это зависит не от эпохи, а от конкретного человека.
От конкретного человека всегда зависит, это факт, да.
Святые отцы как-то помогли вам решить ваши вопросы, может быть, ваши кризисы?
Да, но не кризис веры. То есть кризис веры, я говорю, вот мне в университете просто скорее среда. У меня был большой вопрос, такой, как я сейчас понимаю, достаточно примитивный, как же, в общем, можно верить в Бога, если там вот есть наука, есть вызовы атеизма и так далее. Вот. И когда я просто увидел такое количество людей с высшим образованием, причем в ряде случаев со всяким там физико-математическим, у нас половина профессоров изначально из физики и математики. Вот, я понял, что, ну, как бы, как минимум, эти вопросы имеют ответ. Если все эти физики и математики как-то верующие люди, значит, в общем, здесь вполне можно найти ответы, ну и дальше их, в общем, более-менее какие-то удовлетворяющие меня нашел. Вот, а дальше святые отцы помогли, ну да, там целый конкретный вопрос, набор догматических каких-то ну, и сомнений, и вызовов, потому что да, догматы воспринимать, в общем, достаточно сложно или даже весьма сложно. Ну, я просто, когда что-то встречаю, наконец-то, святителя Григория, я такой, ну, все, если святитель Григорий так говорит, ну и ладно.
То есть ты в этом отношении как Аквинат. Аквинат считал, что Григорий Богослов – единственный автор, у которого нет ни одной ереси.
Да, но... У меня есть одно место, где я думаю, что Григорий, значит, мы даже это с тобой, по-моему, обсуждали, одно место я нашел, в котором я, ну, опять-таки, нужно проверить, я не думаю, что здесь вот будет консенсус патром, как у святителя Григория Богослова. У него есть в слове на Пятидесятницу, если не ошибаюсь, но где-то, где он говорит, нет, нет, конечно, в слове на Крещение, где он говорит о схождении Святого Духа на Христа во время Крещения в виде голубя. Там как-то очень странно сформулировано, но я еще не проверил, надо залезть в греческий, посмотреть, что там по-гречески, но в русском это очень странно сформулировано, что это как бы вот дух явился телесный, там, ну, это очень похоже по формулировкам на воплощение Христова. Это очень странная фраза. Обычно все-таки это как бы, ну, голубь – это символ Святого Духа, но говорить о том, что голубь – это воплощение по аналогии с Христом, это, конечно, очень странно. Но вот, опять-таки, тут надо еще раз проверить, у него это странно сформулировано все-таки.
Скажите, пожалуйста, кто для вас святые отцы?
В первую очередь, я думаю, что святые отцы – это, так сказать, эти самые учители веры и христианской жизни. Вот, да, такой самый очевидный ответ. Ну, то есть, да, это авторы, к текстам которых мы обращаемся именно для того, чтобы на что-то, на какие-то запросы самим себе ответить. То есть, если у тебя нет вопроса, то, конечно, да, читать какие-то тексты может быть довольно бесполезно, потому что, ну, то есть, да, здорово, для справки очень ценно.
Ну да, это действительно как бы есть святые, это одна группа людей большая, да, в ней есть некоторое подмножество тех, кого мы называем святыми отцами, то есть это именно привязка к текстам здесь идет, да, значит, есть замечательные святые, которые не оставили текстов, мы их от этого не меньше почитаем, мы их почитаем просто за другое, да, но есть конкретно те, кто написали тексты, о которых церковь так или иначе засвидетельствовала, не обязательно это постановление собора, но так или иначе, значит, церковной рецепцией, церковь засвидетельствовала, что эти тексты выражают ее мнение по каким-то вопросам. Это на самом деле достаточно проблемная штука. Здесь сложно дать четкое определение, четкие границы, что вот список святых отцов и список нет не святых. Но дальше это важная и на самом деле проблемная точка для обсуждения, потому что, ну, грубо говоря, есть те святые люди, которые писали тексты, но я бы не спешил говорить, что их тексты – это святоотеческое наследие. Это сложная тема. Например, конечно, тексты новомучеников, тема, требующая какой-то аккуратности, но, ну или вообще, да, тексты мучеников, да, не обязательно вот новомучеников. Есть мученики, которые писали тексты. Они прославлены за свое мучение, за Христа. Этот подвиг никаких вопросов вообще не вызывает. Их почитание, молитвы им никаких вопросов не вызывает. Но их мученичество не делает автоматически все их тексты святоотеческими. Ну, я не знаю, опять-таки, здесь современность здесь более яркая, да, какие-нибудь там, я не знаю, ну, сейчас до абсурда доведем, но я не знаю, какое-нибудь там, грубо говоря, постановление государя Николая II, да, он без сомнения святой, да, но его постановление как император, но это не святоотеческий текст ни по каким этим самым параметрам.
Правило святого Николая, Николая Санкт-Петербургского, как бывает правило Василия Великого.
Ну, и тем более еще более сложный момент, тоже я сейчас не хочу тут какую-то полемику, боюсь этим немножко инициировать, да, но есть замечательный совершенно деятели русской церкви, которые пострадали как мученики в 20 веке при большевиках, да, которые писали тексты. Ну, не знаю, называть конкретику, не называть, значит, ну, у нас есть стандартный пример с Петей священномученика Леон Троицкий. Сразу лишь я, правда, его, ну, очень уважаю, он был потрясающий человек, я прям восхищаюсь им, он действительно был, ну, классный просто, меня он очень импонирует. Но его текст, особенно дореволюционный, да, сказать, что это святоотеческое наследие, ну, будет поспешно. Как минимум, здесь нужна какая-то трезвая оценка. Нужен богословский анализ должен быть проведен.
А некоторые еще Флоренского канонизировать хотят.
И я вот, например, считаю, что его без сомнения можно канонизировать, что не сделает его тексты святоотеческими, да, потому что он без сомнения человек, который, в общем, отстрадал свое за Христа без каких-либо вопросов, честно говоря.
Святоотеческий текст про магичность имени я не переживу.
Вот, да, но делать его, опять-таки, при этом он глубокий богослов и философ, в данном случае тоже, может быть, в чем-то он даже интереснее священномученика Лариона, именно как вот, ну, не как святой отец, да, как авторский богослов. Это тоже отдельный жанр, это интересно, это важно, это нужно. Вот Петя их не любит. Я считаю, что тексты интересные, их нужно изучать, они нам что-то говорят. Ну, просто не надо путать святоотеческое наследие и вот богословские интересные высказывания.
Я забыл, у кого это я вычитал лет 25 назад. По-моему, это был один из членов комиссии по канонизации. Он сказал следующее: мы бы отца Павла канонизировали, если бы он ничего не писал.
Ну вот да, вот я поддерживаю, всячески поддерживаю. Где подписать?
Ну, я в этом смысле, насколько я понимаю, там все-таки есть другая формальная заморока, потому что тот, значит, сохранившийся до нас, в общем, их совсем мало, но сохранившийся до нас документ о его допросе показывает, что он в итоге свидетельствовал, признал свою вину, и поэтому мы не считаем возможным его канонизировать. Очень странный критерий, как говорит наш декан, отец Павел Хандинский, он очень остро как-то всегда на это реагирует, я здесь с ним полностью согласен. Вы точно хотите делать мнение, значит, советского, очень своеобразной персоны, а именно, значит, допрашивающего офицера, вашим, значит, критерием для канонизации церковных святых? Вы точно вот именно хотите офицеров, которые именно вели допрос мучеников, да, хотите точно именно их вот делать мнение вопросом по канонизации? Но это действительно неочевидный принцип.
Критерии канонизации, конечно, очень сложны, и мы сейчас не будем здесь их обсуждать, а давайте все-таки обсудим тему более близкую к вам, как к специалистам, критерии текстов. Какие тексты все-таки можно назвать святоотеческими, какие нельзя, как вы думаете? Есть такие критерии вообще?
Ну, мне кажется, да, что внутри обширного пласта текстов, которые составляют там, да, текст, написанный христианскими авторами, да, к святоотеческому наследию, вероятнее всего, следует относить те тексты, которые церковью на протяжении там, какой-то определенной истории, да, прошли какую-то апробацию и воспринимались как авторитетные. Вот, в некоторых случаях, да, это, скажем, весь корпус того или иного автора, да, собственно, большинство классических святых отцов устроено именно так. Но, с другой стороны, к святоотеческому же наследию, я думаю, что Коля здесь со мной согласится, могут иногда относиться тексты относительно авторства, которых, ну, нет каких-то четких сведений, условно, там, какой-нибудь Дидахе. Кто написал Дидахе, мы не знаем. Является ли Дидахе элементом, да, как бы священного предания церкви, да, святоотеческого наследия? Ну, наверное, является. Но кто святой отец, который написал Дидахе?
Да, сейчас не будем поднимать вопрос о Дионисии Ареопагите, ты хотел, видимо, его, но как-то сместил ракурс, нет?
Ну, тоже на букву «Д».
А такие авторы, которые не являются официальными святыми, но, тем не менее, которые даже попали в добротолюбие, самый известный Евагрий Понтийский, еще есть Дедим Слепец, эти тексты не святых людей, не канонизированных людей, они святоотеческие?
Ну, вот я, собственно, поэтому и сказал, да, что святоотеческими текстами все-таки, да, как бы святоотеческие тексты – это не обязательно текст, написанный святым отцом, как бы это смешно не звучало, но в смысле, да, то есть как бы тексты того же самого Евагрия, если уж мы о них говорим, да, то есть N плюс один текстов Евагрия, которые существуют, но не под именем Евагрия, а под именем разных, собственно, святых отцов, да, у Нила Синайского. Известно, что в его корпусе есть часть текстов Евагрия, причем, то есть там в некоторых случаях просто, ну, можно было бы включить добрый помысел, но видно, что это Евагрий, потому что это евагрианские ходы мысли, там просто их очень четко видно иногда. Вот, то есть как бы в основном они вымарывали их, когда переписывали все это на Нила Синайского, но иногда остаются какие-то хвосты, остаются, которые просто, ну, человек, который читал Евагрия, читал Оригена, видит просто, откуда это все взято.
А кто занимался таким подлогом и зачем?
Ну вот, собственно, я об этом и хотел сказать, да, о том, что если тот или иной человек, не принадлежавший к церкви на момент конца своей жизни или имевший там слишком радикально ошибочное мнение по каким-то вопросам, где-то в каких-то местах вот самую богодухновенную истину выразил, да, как-то вычитал ее сам или как-то опыт у него был такой, мало ли что там, вот, Дух Святой, он дышит, где ему захочется, не где нам захочется. Вот, в этом случае, да, в этом случае церковь, если видит, опознает в нем это, то она это куда-нибудь да впишет, чтобы это как-то досохранить. Вот. Потому что пути промысла, они, опять же, очень разные бывают, очень интересные.
Вы сказали, церковь пишет и сохранит, но это ведь были не соборные решения сохранить какие-то тексты Евагрия, да еще и обмануть людей, написав вместо Евагрия, допустим, Нил. Это же решение конкретных людей, которые не являлись голосом всей церкви. Это же не соборное решение.
Можно я просто сразу вставлю здесь? Сама постановка вопроса наводит нас на анахронистическое, да, значит, неподходящее к тому времени категории, потому что в тот момент не особо в таком формате была категория авторства. И главное, что не было текста как такового. То есть, ну, мы сейчас, у нас текст, он как бы издан, он зафиксирован, и если как бы в тексте поминать буквы, автор придёт и скажет: ай-яй-яй, ты почему в моем тексте меняешь, значит, местами слова? Я его написал, я автор, мои авторские права, да? А суть в том, что как только ты переписал текст сам, грубо своей рукой, но еще если еще что-то поменял, подписав его своим именем, ты уже не врешь. Просто потому что текст в античности не существует как замкнутое готовое явление. У него есть много версий, его переписывают, он ходит. Они даже стараются, без сомнения, где-то они, конечно, стараются переписывать точно, это большой вопрос, они знают, что такое точность текста, они опознают ложные цитаты, это все они умеют. Но вместе с тем, конечно, существует вот эта процедура про... Ну, она настолько распространена, что это как бы очевидно, да, что по процедура по, ну, я говорю, да, грубо говоря, убрать лишнее. Вот хороший текст, но вот тут, ну, с Оригеном так, ну, то все так делали, да, хороший Оригена текст, ну, вот, или там не очень хороший, но вот тут целый ряд хороших мыслей. Но мы возьмем его, тут этот абзац выкинем, сюда добавим, чуть-чуть подпишем, замечательный текст. Получается, в итоге хорошо? Хорошо. Значит, нет вопросов.
Но выкидывали и добавляли люди же, правильно? Это же дело не Дух Святой их руками.
Нет, что это дело не Дух Святой их руками, это довольно сложное утверждение.
Мы его не можем проверить, может быть, и Дух Святой.
Ну, это да, вопрос очень сложный. Кем руководил Дух Святой, кем не руководил? Бывают такие тексты у святых отцов, что даже задумаешься, а точно ли вот он в это время в духе был, когда писал подобный текст. Например, когда Феофан Затворник предлагал уголовное преследование для неверующих.
Тут я сейчас скажу такую вещь, я не знаю, согласится ли с ней Коля или нет, но думаю, что, может быть, даже и согласится. Дело в том, что взгляды, которые кажутся нам одиозными, типа там смертной казни за неверие, у него там было не уголовное преследование, у него была смертная казнь. Публичное высказывание атеистических, значит, убеждений под страхом смертной казни запретить. Но, вот, я бы сказал, что на самом-то деле, скажем так, те решения, те взгляды, которые нам кажутся какими-то зверскими, людоедскими, далеко не всегда исключают того, что их носитель был, так сказать, свят и даже в этот момент там пребывал, так сказать, в состоянии богообщения. Потому что, на самом деле, богообщение не про то, предлагает ли человек там что-нибудь, там, кому-нибудь голову отрубить или, наоборот, ни в коем случае никогда никому не рубить. Вот. А богообщение, оно про, так сказать, про намерение, про его духовное состояние в этот момент. То есть можно и предлагать не рубить головы, а сажать цветочки с очень дурной интенцией. Скажем так. То есть, в общем, мне кажется, что, ну, это понятно, что конкретно в данном случае может быть не совсем приложимо, но в каких-то более сложных вопросах просто может быть больше одного правильного решения. Больше одного решения, допустимого для христианина, пребывающего в общении с Богом, при условии его правильного внутреннего устроения. То есть, если я скажу то же самое, это, может быть, будет злодейство, а если это скажет другой человек с другим внутренним устроением, это, может быть, будет и вполне себе хорошо. Что-то такое. Сложная мысль, не знаю, получилось ли сказать.
Да, очень интересно. Но мысль понятна. Если вы предложите казнить атеистов, то это будет зверством, а если это предложит канонизированный святой, то вполне возможно, это будет нормально.
Дело не в канонизации, сейчас, простите, я сейчас предельно заострю. У меня есть один знакомый, наш преподаватель, мы его с Колей оба знаем, который периодически высказывает очень дикие, на мой взгляд, суждения об общественной жизни. Очень-очень-очень дикие, совершенно безумные. Вот, от которых я просто морщусь и изумляюсь, как такой человек вообще может такое говорить. Но я знаю этого человека, знаю, что это там человек духовный, молитвенный и так далее. Вот. И его безумные общественные решения и взгляды, которые он высказывает, никак этому не препятствуют, потому что он их высказывает с очень благим и очень правильным намерением. Он не канонизированный святой, я совершенно не согласен почти со всем, что он говорит, но я знаю, что то, что он говорит именно как христианин благочестивый, как христианин, который желает, так сказать, всем людям спасения. Просто, да, он видит эту ситуацию по-другому, но важно же не это, важно то, что у него, так сказать, духовное устроение правильное.
Но то, что он говорит, это от Духа Свято? Или он говорит все-таки от себя? Я уж, конечно, не предполагаю, что ему демоны нашептывают.
Харизмометр у меня не работает, но я думаю, что намерение его определенно от Бога. Вот. А как конкретно человек это прилагает, ну что поделать, да? Все мы несовершенны.
Мы не можем, конечно же, опять-таки сказать, просто не можем сказать от Бога они, но не то, что они к Богу.
Да.
В его понимании, да, это уже что-то стоит. При этом я здесь, наверное, был бы более, может быть, категоричен, чем Петя, в том смысле, что, продолжу его мысль, просто чуть-чуть другое деление предложу. Надо разделять именно интенцию человека и смысл высказываемого. С ним можно не соглашаться, можно подводить разные обоснования, помнить, что тоже при этом, на самом деле, они в разные века были разные, и тоже я совершенно не какой-то не фанат смертной казни ни в коем виде сегодня, да, но я понимаю ситуацию, когда она была. Да, понимаю, что тот мир был совсем по-другому устроен, не хотел бы в нем жить, да, и рад, что живу в этом, но понимаю, что смертная казнь тогда была реальностью. И, в общем, опять-таки, не готов здесь делать суждение. Наверное, в целом отсутствие смертной казни я бы оценил как более христиански верное, чем ее присутствие сейчас. Но, опять-таки, вносить по этому поводу суждение относительно прошлых веков и святых прошлых веков я просто не готов.
То есть святые не ошибаются?
Нет, без сомнения ошибается, мы, собственно, даже можем легко показать, где это делается.
А почему вы не считаете, что именно в этот раз святой Феофан Затворник ошибся?
Нет, я так не считаю, я даже, может быть, считаю, что он ошибался, но я не готов здесь выносить суждения, это немножечко другая позиция. Почему? Потому что он жил в другом мире. Я могу попробовать провести именно исследование, не просто потрепать языком, а серьезно провести исследование. Количество смертных казней в тот момент, количество преступности в целом и там целый ряд других моментов. Это достаточно важные вещи, потому что при той уровне смертности в целом, которая была там, смертная казнь не воспринималась как нечто одиозное и ужасающее, как это воспринимается сейчас. Сейчас мы ее воспринимаем так не из-за нашего христианства, ни в коем случае, давайте не обманывать себя, дорогие слушатели, и мы сами, да, что мы такие глубокие христиане, такие в Духе Святом, и мы видим, как греховна смертная казнь. Нет, конечно, мы просто все изнеженные и слабенькие тряпочки. Поэтому нам очень не хочется, чтобы мир... И опять-таки, на мой взгляд, это хорошо. Мир в целом все-таки становится чуть-чуть... Ну нет, добрее, это, конечно, будет очень смешно, особенно...
Гуманнее.
Он, наверное, становится гуманнее, хотя, опять-таки, учитывая нынешнюю ситуацию, об этом тоже говорить немножко смешно. В том-то и дело, что ничего не меняется. Но мы, наше поколение, выросло в безумно, просто великолепно мягкой атмосфере. Мы должны за это Бога благодарить. Это факт. А вот дальше рассказывать, какие до этого все были дураки, ну, будет просто неинтересно.
То, что сказал Коля, это более, так сказать, в целом верно, а вот я бы сказал насчет ошибок. Есть случаи, в которых ошибка однозначна или там очевидна, а есть случаи, в которых не все так однозначно.
Поскольку канонизированные святые почти все жили не в наше время, мы, в принципе, не можем оценить ошибочность их высказываний, потому что они жили в другую эпоху, в другом контексте, и то, что нам кажется ошибкой, с чего бы это?
Зависит от того, какие суждения. Это, ну вот, вот я об этом же все время хочу сказать, что зависит от того, какие суждения. В большинстве случаев разговоры идут не про то, понимаете, да, правильно или неправильно Августин говорил о том, от кого исходит Святой Дух. Ну, никто не интересуется тем, от кого Святой Дух исходит, согласно мнению Августина, и вообще от кого он исходит, хотя это не очень здорово. А людей смущает то, что Августин говорил, что можно казнить еретиков. Вопрос о том, можно ли казнить еретиков или нельзя, имеет менее однозначное решение, менее однозначный ответ на него, чем ответ на вопрос, от кого Дух Святой исходит.
То есть, говоря об ошибках святых, вы имеете в виду догматические ошибки?
Догматические, исторические, фактологические. Ну, например, да. Максим Исповедник считал, что Дионисий Арипагит написал Арипагитский корпус. Это не так.
Да, а Василий Великий, что черви самозарождаются из грязи. Ну, как бы ничего у меня не дрогнет сказать, что святой Василий ошибался, хотя, опять-таки, пиетет мой при этом никак не страдает. Я бы хотел вернуться к вопросу о святоотеческих текстах. Мне кажется, мы там не договорили, а мне хотелось бы сказать некоторую, значит, там такую не точку поставить, но, в общем, помимо, значит, есть святые вообще, есть святые отцы, те, кто писали тексты. Вот, но помимо этого есть еще одна удобная категория – это предание. И действительно, тексты, которые писали не святые отцы, иногда становятся частью предания. Иногда тексты, которые мы не знаем, кто писал, или которые мы знаем, что они кому-то приписаны, но не знаем, кто их написал, становятся частью предания. И это, в общем, достаточно легко проверяется, опять-таки, ну, просто простыми гуманитарными процедурами, да, рецепция церкви, она происходит. Ну, церковь, правда, берет все полезное. Ориген что-то написал, а что-то написал неполезное. Все полезное было взято церковью. Все неполезное было отвергнуто. То же самое было с Евагрием, вот там, значит, в преполамитских спорах. В 19-20 веке мы это прямо вот видим. Вот сейчас, значит, Петя поминает недобрым словом отца Павла Флоренского. А вот, например, потрясающий тоже есть такой мученик Василий Надеждин. Может быть, кто-то не знает, погуглите про него, дорогие слушатели. Потрясающий совершенно человек был. Он был его учеником в МДА и написал текст о божественной литургии. Ну вот, опять-таки, я, может быть, немножко поспешен, но это очень красивый, не буду прямо говорить святоотеческий, но это потрясающий текст о литургии, вдохновленный, конечно, определенными интуициями отца Павла. Но, да, вот мне кажется, это именно вот так, вопрос такой какой-то потрясающей фильтрации и рецепции всего доброго. Он так здорово пишет о литургии, именно вдохновившись отцом Павлом. Но все его какие-то излишние моменты, может быть, сомнительные, ну, их там нету. Просто вот они как-то не прошли через это церковное сито.
То есть этот человек, будучи учеником Павла Флоренского, написал книгу о литургии, но вы считаете, что это не он написал, а церковное сито просеяло Павла Флоренского? Это же был конкретный человек. И, кстати, откуда у вас такая стопроцентная уверенность, что он действительно... ничего лишнего в свой текст не добавил, никаких ересей своего учителя туда не принес.
Во-первых, я протестую называть отца Павла Флоренского еретиком. Для начала, пункт первый.
Я не назвал его еретиком, но я думаю, вы как специалисты согласитесь, что даже у абсолютно православных святых отцов нет-нет, да какая-то ересь и найдется.
Ну, это все-таки поспешное утверждение. Есть такие отцы, у которых можно найти позднее осужденную ересь. Есть несколько хрестоматийных примеров, но на самом деле их не так много, чтобы их уж из этого иногда делают прям правила, не стоит это из исключения делает правило все-таки. Вот. Во-вторых, я не утверждаю, что этот текст абсолютно идеален с богословской точки зрения литургии. Я говорю, для этого нужно провести отдельный богословский анализ. Я даже надеюсь когда-нибудь это сделать, если. Ну, это не совсем моя тема, понятно, я занимаюсь все-таки более древним периодом. Но текст потрясающе красивый и, ну, действительно вдохновляющий, как минимум. Дальше нужно провести нормальную церковную работу, да, просто его почитать внимательно, провести богословский анализ, посравнивать, предложить свои мнения другим, они тоже подумают, понравится, не понравится, потихонечку он либо будет реципирован, либо нет. Ну и действительно понятно, что есть всегда вот это такое сложное диалектическое отношение, это личность делает или церковь личность. Мне кажется, бессмысленно здесь пытаться вот проводить эту границу, но просто мы видим, что со временем все-таки мы видим, что да, церковь, иногда это прямо в соборных утверждениях, иногда не в соборных утверждениях, просто все-таки каким-то естественным образом, переписыванием там, да, что-то выживает. А что-то теряется. У нас же очень много до нас текстов не дошло, гораздо больше, чем дошло. Мы же даже не знаем, сколько их не дошло.
То есть все тексты, которые не дошли, они и не должны были дойти. Это все должно было исчезнуть, потому что церковь отвергла все плохое и приняла только хорошее.
Нет, я бы сформулировал просто чуть-чуть по-другому, или даже совсем по-другому, но ту же мысль. Все, что дошло, должно было дойти, и оно дошло. Просто тоже, чуть-чуть позанимавшись вопросами, ну, в общем, да, кочевания текста в древности, ты понимаешь, какое чудо, что до тебя дошли тексты. И мы так иногда можем говорить, ах, вот до нас не дошло, кто-то там, ай-яй-яй, не доработал. Столько работы было проделано, чтобы хоть что-то дошло, и даже иногда не работы конкретных людей, а просто действия Святого Духа, чтобы какие-нибудь рукописи где-нибудь откопались все-таки, и до нас дошел все-таки Аристотель хоть как-то, не весь, но хоть как-то. Ну, как бы, просто они взялись и откопались. Ну, чудо же! Ну, просто чудо!
Я бы сказал, да, что вот, например, когда 20 лет, нет, теперь уже 30 лет тому назад откопали толкование Иоанна Златоуста на Иова, его откопали, ну, уже 35, в 88-м году, понимаете, нашли полную рукопись целиком толкования Иоанна Златоуста на книгу Иова. Люди жили, вот много веков жили без толкования Иоанна Златоуста на Иова. И тут вдруг толкование Иоанна Златоуста на Иова нашлось, и оно теперь существует, его можно прочитать. Вот ты можешь взять, сесть и прочитать, значит, толкование Иоанна Златоуста на Иова. Это же так прекрасно, так замечательно, так чудесно, что оно есть. Вот, ну, можно, конечно, не верить в промысел Божий и считать, что мы его просто случайно выкопали.
Можно вообще не выносить суждения, потому что, ну, как бы, какая разница там, вот мы будем верить, это именно дух сошел, и человек как зомби, не сам, а как зомби вот нашел. Или нет, это он, а Господь его только вдохновлял, или нет, он вообще сам. Ну, какая разница? На что это влияет? Я, честно говоря, не очень понимаю.
Наверное, это влияет на понимание Бога. Можно предположить, что все эти столетия Бог прятал от нас толкование Златоуста на Иова. А потом решил нам его открыть. Если Бог вмешивать именно вот в такие вещи...
Можно и так. Ну, опять-таки, это же дальше дело вкуса, но вот мне больше нравится считать, что, да, Господь в нашей жизни влияет. Потому что, ну, опять-таки, есть там какой-то набор событий, которые мне было бы проще объяснить с Богом, чем без Бога. Это же вопрос действительно рабочей гипотезы. Ну, целый ряд событий, опять-таки, не каких-то там, я говорю, чудес, когда кто-то там тебе, значит, камень с неба упал и что-нибудь о слице заговорило. Хотя и такие периодически встречаются не только в Ветхом Завете. Вот, а какие-то другие события проще объяснить, значит, с этой рабочей гипотезой.
Суинберн сказал, что согласно теории вероятности, существование Бога более вероятно, чем его несуществование.
Ну, мы сейчас обсуждаем не вопрос существования Бога. Давайте коснемся еще одного вопроса, вопроса теодицеи. По-моему, один из каких-то римских первосвященников, если так можно сказать, выразился в том смысле, что вопросы теодицеи до сих пор не решены и вряд ли решены будут. Вы с ним согласны? Святые отцы могут нам помочь в решении вот этой, по-моему, самой серьезной проблемы.
Я отвечу коротко, потом Петя ответит умно. Значит, вопросы теодицеи не были... То есть, формулировка, опять-таки, я не знаю, как он говорил, но мне кажется, не очень удачная. Опять-таки, может быть, Рабинович напел, значит, но просто это вопрос, который каждый решает. Они не могут быть решены. Есть целый ряд вопросов, которые нету никакого, вот их решили, и все. Это закон физики, он работает так. И именно эти вопросы решаются каждый раз человеком лично. Это неизбежно. И он здесь может на что-то ориентироваться и решать их так или иначе, но они никогда не будут решены окончательно, естественно.
То есть вы не верите, что может существовать когда-либо церковное решение вопросов теодицеи?
Ну, а какое оно будет? Как этот догмат может быть сформулирован?
Если бы я знал, я вам сказал сейчас. И Папа Римский, наверное, меня бы принял собственно лично.
Ну, нет, в том-то и дело, что по целому ряду вопросов... Ну, существуют такие вопросы, по которым не бывает именно вот таких... Я не хочу сейчас входить в какой-то агностицизм. Это не агностицизм. Есть ряд вопросов, которые не могут быть сформулированы как формульный ответ. Грубо говоря, если просто творил ли Бог зло и вот таких простых вопросов, на них церковь уже, мне кажется, вполне дала ответ. Нет, Бог не творил зло. Дальше начинается более сложный каверный вопрос, и на них не может быть формульного ответа.
Как вы думаете, почему не может? Почему святые отцы нам рассказали про Троицу, но не рассказали, откуда в мире взялось зло и почему оно до сих пор существует?
Нет, они и рассказали, Вопрос в том, что... Давайте лучше Петя скажет, наверное, умно. Значит, они рассказали. Вопрос в том, что этот ответ нужен нам не абстрактно. Этот ответ мне нужен, когда я сталкиваюсь со злом. Мне нужно его пережить, понять. Это некоторый этап моей духовной жизни. И хорошо, если обращусь к святым отцам, они мне дадут какие-то ответы. Но рассуждать здесь теоретически просто бессмысленно.
Я бы сказал, да, что Коля очень здравые мысли высказал, опять же, тот же Свинберн говорит о том, что в начале своей книжки, в которой он разбирает вопрос теодицеи, он говорит, может показаться неэтичным вообще само построение теодицеи, потому что объяснять, откуда существует в мире зло, ну вот представьте себе, что вы это объясняете матери, которая только что потеряла там троих детей в каком-нибудь землетрясении. Вот как вы будете себя чувствовать, строя перед ней пространную, убедительную философскую модель теодицеи? Вы будете выглядеть как моральный урод. Вот, поэтому не пытайтесь строить теодицею матери, которая потеряла только что троих детей. Поэтому да, теодицеи в этом смысле, как бы для оправдания Бога в моей конкретной жизни, в моих конкретных обстоятельствах, универсальной не существует, потому что это вопрос, который каждый человек должен решить для себя сам, лично. А что касается универсальных рациональных теодицей, вот, или, да, там, каких-нибудь, ну, просто, да, там, вот есть, бывает теодицея, бывает защита. В философской теологии современной есть такая вещь, как защита. Теодицея претендует на то, чтобы объяснить, как оно на самом деле, защита, как оно может быть логически непротиворечиво, да, вот Плантинга этим занимается. Вот, мне кажется, что это, да, вот, как бы более удачно. Но святых отцов чаще всего это именно, да, вполне, у них есть вполне настоящие теодицеи, в которых они объясняют в общем виде, как это принципиально решается на рациональном уровне, там, да. Августин, да, говорит, что свободная воля является, да, там, высшим благом, вот, благом очень высокого порядка. Зло страдания отдельного частного человека меньше, чем благо существования в мире свободы. То есть мир, в котором есть кто-то, кто страдает, но при этом есть свобода, лучше, чем мир, в котором никто не страдает, но свободы нет. А совместить одновременно наличие свободы с отсутствием страданий невозможно, потому что это логически противоречиво будет. Поэтому, соответственно, Бог, поскольку он благой, а благой, значит, должен творить всегда наивысшее благо и избегать зла, вот, поэтому он, как бы, да, в том случае, если допустить самое высокое благо можно только путем допущения страданий, он допускает страдания, да. Ириней Леонский, да, там, строит другое оправдание со схожей моделью, он говорит о том, что вот, да, очень многие высокие нравственные качества могут проявиться только при существовании в мире страдания, да, если нет страдания, не может быть мужества, не может быть милосердия, не может быть, там, забот, и любви, прощения не может быть, если нет зла, потому что нельзя ничего простить, если нет страдания. Соответственно, да, мир, в котором попущено страдание, дает возможность для реализации более высоких добродетелей, соответственно, как бы, да, этот мир лучше. Вот они, как бы, в этом смысле согласны с Лейбницем. Мир должен быть лучшим из возможных миров. Удивительно, да, как бы, да, вот. Иногда говорят, что Лейбниц придумал тип постановки вопроса, который ложная, чуждая предшествующей традиции, и не совсем видно, что вот это есть.
Но он же вообще еретик.
Ну, я не знаю, Лейбница я не читал, вероятно, он действительно еретик, как минимум он должен был верить в Филиоку, а это ересь.
Это всех ереси ересь.
Да, это именно что-то действительно безо всех преувеличений, это всех ереси ересь, но меня сейчас в данный момент интересует не Лейбница, а постановка вопроса. Вопрос просто в том, что, да, что постановка вопроса у Лейбница, вот она вполне соответствует тому, что там у Иринеи или у Августина. Просто дело в том, что и Иринеи, и Августин, я почти уверен в том, что, да, Ириней там против ереси это пишет, но я думал, что если бы к нему пришел человек, который там сломлен горем, потому что там кого-то потерял, или там еще что-то такое случилось, или там вот, ну, еще какая-то беда у него в жизни там тяжкая, и вот он мучается горем и скорбью, вряд ли Августин с Иринеем, да, Ириней бы снял с полочки рукопись свою против ереси, сказал бы, ты знаешь, да, я об этом пишу в 28 главе, вот хочешь, я тебе вслух почитаю? И вслух ему это зачитывал. И, честно говоря, я думаю, что Ириней такого не делал. Вот Ириней делал как-то по-другому. Вот, да, поэтому, отвечая на ваш вопрос, у отцов есть теодицеи, кстати, у Златоуста в том самом толковании на Иова как раз есть глава, посвященная теодицеи, у него она эстетическая, он говорит, все в мире так красиво, что тот, кто создал все так красиво, не может хотеть человеку страдания, соответственно, ну и дальше.
То есть, это вообще, да, не столько логическая теодицея, да, сколько это... просто, ну, грубо говоря, это аргумент, который работает по-другому, и он тоже работает, их много разных, но я говорю, да, мне кажется, что, во-первых, в мир постоянно изобретают возникают новые типы зла. Да, и каждый раз человеку кажется, может быть, даже не необоснованно, что мы сейчас перед таким живем, про что до этого не могли просто сказать, да. И действительно, главное, что даже если говорили, ну говорили, ну и что, ну написал Рене это в этом тексте. Какая разница мне в 19 веке, когда начались вот эти жутчайшие войны, которые едва ли не хуже войн века 20-го, когда технику еще изобрели, а медицины совсем нету, да, как бы, ну вообще ужас. Ну и с другой стороны, войны 20 века, не только войны, ну как бы, и каждый раз действительно человечество сталкивается с тем, с чем, в общем-то, не сталкивалось. Можно опять-таки сказать, но на самом деле человечество всегда было одинаковое, это тоже будет правдой, все будет правдой, да, но в этом смысле просто сказать, что Ириней в 3 веке дал нам золотую формулу теодицеи, или сказать, а вот есть такие типы теодицеи, а есть такие, просто бессмысленно, это просто не нужно.
Да, в общем рациональном виде оно есть, а в частном конкретном виде это всегда личный человеческий поиск, так сказать, и человеку приходится самому это все переживать. Вот, все плохо. Или наоборот.
То есть святые отцы не могут ответить на все вопросы?
Никто не может ответить на все вопросы. Они, без сомнения, очень много где могут помочь. Но, опять-таки, нету никакого ответа на вопрос, который лежит готовый пирожок на полочке. Все равно ты должен ответить себе на свой вопрос. И если тебе придет человек совершенно правильно и разумно, скажет, вот ты бьешься головой об стенку, не надо, не надо биться головой об стенку. Смотри, есть такие аргументы, есть эстетический аргумент, есть логический аргумент, онтологическое доказательство бытия Божия сюда приплетем и какое-нибудь телеологическое. Он скажет, иди ты в баню, и продолжит биться головой об стенку. Ну, как бы, что тут поможешь?
Ну, это к вопросу о женщине, которая потеряла 3 детей. Ясно, что она будет биться головой об стенку, и ей никакие эти аргументы не помогут.
Зато есть такие прекрасные добродетели, как сострадание, и все то, о чем говорил Петя, да? Но они существуют, и это тоже по-своему прекрасно. Да, красота бывает разная, она не только розовые пони.
Я бы сказал, что мы вот вначале говорили у Коля о том, что чтение в античности – это духовное упражнение. Вот, то есть текст в поздней античности культуре вообще не претендует на то, чтобы дать человеку информацию в готовом виде. Текст поздней античности, ты должен его прочесть, и у тебя должно произойти в голове короткое замыкание.
То есть, я прошу прощения, текст святоотеческий в целом, да, в данном случае античный заход, может быть, нам не так интересен. Все святоотеческие тексты так тоже устроены.
Ну, да, кроме там, ну, то есть, нет, просто есть тексты, созданные в такой поздней культуре, когда есть переход в информативность, да, ну, катехизис Филарета, он все-таки информативный. Вот, но в целом установка святоотеческого текста в том, что ты его прочитываешь, и у тебя внутри происходит какой-то процесс, который приводит тебя к ответу. То есть и текст Иринея не претендует на то, чтобы дать тебе готовый ответ, он претендует на то, чтобы спровоцировать у тебя в голове короткое замыкание.
Под выражением «короткое замыкание» вы подразумеваете просто задуматься, да?
Ну, это как бы, ну, не просто задуматься, да, это просто задуматься – это процесс просто, да, а короткое замыкание – это итог этого процесса, да, то есть ты чего-то поймешь, у тебя наступит какое-то, так сказать, озарение, апофения.
Да, опять-таки, бывает по-разному, разные тексты – это общий принцип, но они дальше направлены на разные. Не знаю тоже, как вот у слушателей, у вас, коллеги, у меня было несколько раз такое, что ты читаешь текст, и ты дальше, вряд ли я могу сформулировать, что вот я понял дальше что и четкое одно предложение. Но картинка мира обогащается, меняется. Это бывает не только текст, бывает от музыки. Ты послушал что-то, и тебя просто, ну, ты изменился. Ты изменился. И вот это вот то самое. И это и будет настоящий теодицей, если это вопрос о теодицее. Да? Ты что-то прочитаешь, и не ты такой, и не ты, значит, а, ну вот, вот оно как, понятно. А ты изменишься.
Большое спасибо, дорогие Николай и Петр, за очень интересную беседу. Я надеюсь, что мы в нашем эфире будем периодически знакомить слушателей с вашими передачами, подкастами, как вы это называете. Я напоминаю, что сегодня в студии радиостанции были авторы цикла передач, посвященного святоотеческой письменности, который называется «Почитай отца», Николай Антонов и Петр Пашков. У микрофона был Илья Сергеев.
Спасибо вам большое за интересную беседу.
Да, спасибо, было очень интересно.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих Дмитрия, Марка, Клементия, Евсевия, Савелия, Василия, Георгия, Владимира, Георгия, Анатолия, Виктора, Александра, Геннадия, Дмитрия, Андрея, Леонида, Евгения, Максима, Всеволода, Станислава, Евгения, Зинаиды, Иакова, Олега, Павла, Кирилла, Григория, Сергея, Павла, Евгения, Ирины, Валентины, Ольги, Людмилы, Александры, Таисии, Амвросия, Натальи, Надежды, Савы, Людмилы, Бориса, Владимира, Максима, Иоанна, Леонида, Александра, Павла, Вячеслава, Андрея, Анатолия, Иоанна, Владимира, Иоанна, Александра, Николая, Андрея, Бориса, Владимира, Фрола, Иоанна, Устина, Игоря, Александра, Леонида, Олега, Александра, Иоанна, Василия, Георгия, Виктора, Валентина, Николая, Ростислава, Евгения, Георгия. Вечная память.